Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас у нас появится презентация. Как часто, когда вы думаете о духовной жизни, когда вы думаете о ваших взаимоотношениях с Господом, вы представляете ее себе в виде прогулки канатоходца под куполом цирка? Кто был в цирке? Помните вот эти вот ощущения, да, когда канатоходец идет под куполом цирка, канат начинает чуть-чуть дрожать, весь зал замирает в ожидании того, что же будет дальше. Он ловит баланс, продолжает движение вперед, канат дрожит, и вновь весь зал замирает, ожидая, что же будет в следующий момент. И когда мы смотрим на него, мы представляем себе, что наша жизнь с Господом, наш духовный путь, он сродни вот этой прогулке канатоходца, шаг вправо, шаг влево, я падаю в пропасть, я теряю любовь Творца. И из рук навсегда ускользает любовь Бога, из рук навсегда ускользает рай, из рук навсегда ускользает близость с Творцом. Как часто мы представляем себе это именно так, как часто нас мотивирует в нашей жизни, в нашей духовной практике именно страх. Страх того, что я сделаю шаг влево, я сделаю шаг вправо, и я упаду в пропасть. Насколько легко нам, когда мы читаем с вами вот этот вот отрывок, эту историю про апостола Петра. Иисус призывает его выйти из лодки. Иисус идет по воде. Иисус призывает его выйти из лодки. И Петр делает шаг. Второй, третий, он идет по воде навстречу Христу, но отводит взор и начинает тонуть. И если даже вы в церкви в первый раз, вы можете зайти практически в любой православный собор, который был построен в XIX веке, и вы увидите именно этот образ. Сразу в притворе храма вы увидите этот образ. Потому что мы сопереживаем Петру. Потому что нам очень легко поставить себя на место Петра, потому что нам очень легко представить себе, что я точно так же, как Петр, я сделал первый шаг в любви Творца, я иду за Богом, я устремил свой взор на Христа, отвел его от Христа и начал тонуть в пучине проблем, суеты, ошибок, грехов и всего остального. И страх мотивирует нас. Страх мотивирует нас держаться за Бога. Страх мотивирует нас не отпускать эту нить. Но страх не может мотивировать нас всю жизнь. Мы не можем выстраивать семейную жизнь на страхе, на боязни того, что моя жена изменит мне или что я изменю моей жене. Я не могу выстраивать семейную жизнь, постоянно опираясь только на страх. Я не могу выстраивать отношения с моими родителями на страхе того, что однажды они от меня отрекутся. Я бы не хотел, чтобы наши дети выстраивали отношения с нами из страха, из ужаса того, что однажды они услышат: «Ты больше не мой ребенок». Страх мотивирует, но гораздо лучше мотивирует любовь. И именно об этом апостол Павел говорит во второй половине 8 главы послания Римлянам. Сегодня мы завершаем с вами эту часть, сегодня мы завершаем с вами изучение послания Римлянам. Давайте в почтение Господа снова его встанем сейчас и прочитаем этот отрывок. 8 глава – это крещендо всего того, о чем Павел говорил ранее. 8 глава – это вершина, это апогей всего того, что он писал до этого. И мы прочитаем с вами, начнем с вами с 31 стиха, прочитаем по 39, а потом посмотрим с вами шаг за шагом, начиная с 18 стиха по конец главы. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует нам вместе с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Иисус Христос, который умер, но воскрес, и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или казни? Написано: ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, Ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Господе, в Иисусе Христе, Господе нашим. Давайте помолимся. Отец Всемогущий, помоги нам сегодня перейти от страха к любви. Помоги нам сегодня, Господь, проникнуться Твоей любовью до такой степени, что мы будем получать удовольствие от жизни, от всего, что мы делаем, просто потому, что мы ощущаем, мы знаем, мы осознаем, насколько сильно Ты любишь нас, насколько крепко Ты держишь нас в Своей руке. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о жизни силой Духа Святого. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как перейти от жизни по правилам к жизни, когда мы ведомы Духом Святым. Мы говорили, что я могу и хочу жить иначе, потому что я Духом живу. И это означает четыре вещи. Это означает, что я принимаю оправдание. Это означает, что я приучаю себя думать о духовном. Это означает, что я практикую ту свободу, которая дана мне. Это означает, что я пользуюсь сыновьими привилегиями. Вот такая жизнь, жизнь не по правилам, но жизнь по Духу Святому, жизнь, ведомая Духом Святым, она не появляется в мгновение ока, по мановению волшебной палочки. Она не появляется просто так. Эта жизнь появляется с опытом. Эта жизнь появляется шаг за шагом. Эта жизнь появляется благодаря тому, что мы постоянно, постоянно, постоянно не только говорим о нашей вере, мы постоянно применяем нашу веру на практике. Не на словах, на деле. Такая жизнь, жизнь, ведомая Духом Святым, появляется благодаря нашему опыту, постоянному опыту. Она дается этим опытом. Сегодня, завершая восьмую главу, завершая изучение послания римлянам, вот этого отрывка, да, то есть 6 по 8 главу, мы увидим с вами, что я наслаждаюсь жизнью, я действительно получаю удовольствие от жизни тогда, когда я проникаюсь любовью Христа, когда я настолько глубоко осознаю, как сильно Бог любит меня, что я могу прочувствовать это, я могу прожить это, я могу испытать это. Вот когда я проживаю это, когда я прочувствую это, когда я действительно движим этой любовью Христа, я не только могу жить иначе, я хочу жить иначе, потому что любовь Христа дарит мне 5 вещей. Любовь Христа дарит мне новую будущую славу, которой у меня не было до этого. Любовь Христа дарит мне новые отношения с творением. Любовь Христа дарит мне новую молитву, которой не было раньше. Любовь Христа дарит мне новые результаты в моей жизни. И, наконец, последнее. Любовь Христа дарит мне новую поддержку. Когда я осознаю эти 5 вещей, когда я проникаюсь этими 5 вещами, я начинаю наслаждаться жизнью. Начинается 8 глава с очень важного стиха, потому что Что нас удерживает от этого наслаждения жизнью? Что нам не дает наслаждаться жизнью? Когда я постоянно пытаюсь каким-то образом заработать спасение, отработать спасение, не потерять спасение, когда я постоянно пытаюсь сделать то, что Христос уже сделал и дал мне даром, я не наслаждаюсь жизнью. Я живу по закону. Я слежу за собой, я слежу за тем, насколько я исполняю закон, и я слежу за всеми людьми вокруг меня. Они стараются или нет? Они мучаются или нет? Я мучаюсь, и я хочу, чтобы все остальные тоже мучились вокруг меня. Поэтому апостол Павел начинает 8 главу с фундаментальной истины. В первом стихе он говорит: «Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения». Никакого осуждения. Это фундаментальная вещь. Это действительно важная истина, на которой строится все остальное. Мы не часто это делаем. Иногда мы это делаем, иногда мы практикуем. Если вы в церкви в первый раз сегодня, пожалуйста, не пугайтесь, потому что это так важно. Я хочу, чтобы вы прочитали эти стихи вместе со мной. Прочитайте их вслух. Проговорите их сейчас. Вместе со мной. Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения. Вам нет никакого осуждения. Вы находитесь в единении со Христом Иисусом. Теперь нет вам никакого осуждения. Вместо того, чтобы пытаться удержать, заработать, заслужить, то спасение, то оправдание, которое дано вам по благодати. Христос хочет, чтобы вы использовали этот фундамент и шли дальше. Апостол Павел описывает, как идти дальше, как наслаждаться жизнью, как приносить духовные плоды в вашей жизни, сделать следующий шаг, не пытаться постоянно возвращаться к фундаменту, но выстраивать дом своей христианской жизни на этом фундаменте. На протяжении всего послания апостол Павел сначала говорит про осуждение, потом он говорит про оправдание, про то, что мы признаны невиновными перед Христом тогда, когда мы принимаем Его жертву, когда мы принимаем Его дар. И теперь он говорит в главах 6 по 8 про освящение, про то, как мы изменяемся, как мы преображаемся в подобие Христа шаг за шагом. Но здесь он приоткрывает перед нами завесу еще одной важной истины. Прославление. Он говорит, я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Господь не только нас спасает, Он не только нас преображает. Господь не только оправдывает нас и оправдывает до такой степени, что когда Бог Отец смотрит на нас, Он видит Христа. Вот эта идея вмененной праведности, праведности, которая дана мне даром. И теперь все то, что сделал Он, Господь смотрит на меня, как будто это я сделал. Мы видим с вами в Писании, что Господь прославит нас, что Господь разделит свою славу вместе с Его верующими, вместе с тем, кто доверил свою жизнь Ему. Господь разделит свою славу вместе с нами. Означает ли это, что нам не стоит остерегаться? Конечно же, нет. В послании Ефесянам, в 5 главе, апостол Павел, в другом своем письме, в 5 главе послания Ефесянам, апостол Павел говорит, «Смотрите, живите не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа». В первом послании Коринфянам, в 10 главе, в 12 стихе, апостол Павел пишет, так что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, как бы ему не упасть. О чем говорят эти предупреждения? Они, знаете, сродни тому, как вот сейчас, да, в зимнее время года, когда мы выходим на улицу, ну, сейчас тепло, через несколько дней будет холодно, и дороги покроются коркой льда. И ты идешь по этой дороге, и ты боишься упасть. Ты постоянно думаешь о том, что я могу упасть в любой момент, да? Но это специфика жизни в Москве. Ты постоянно идешь по улице, и ты постоянно боишься того, что ты можешь упасть в зимнее время года. Ты остерегаешься этого, потому что ты знаешь, что если я упаду, мне будет больно, мне будет неприятно. Я вышел такой весь из себя красивый из подъезда, я упал, и я уже совсем некрасивый, потому что кроме льда у нас есть еще и жижа на улице, да, везде у нас есть жижа. Я остерегаюсь того, что если я упаду, я могу сломать себе что-то. И это будет совсем неприятно, я могу головой удариться. Хорошо, у меня голова не жизненно важный орган, в отличие от вас. Мы остерегаемся этого. Но мы не боимся того, что если я упаду сейчас, если я подскользнусь, то мои родители перестанут меня любить. Мы не боимся того, что если я сейчас подскользнусь, если я сейчас упаду, если что-то со мной произойдет, то все, мои родители от меня откажутся. Нет. Мы боимся, остерегаемся того, что произойдет со мной. Того, что мы набьем синяки, мы набьем шишки. И то же самое в духовной жизни. Мы боимся, остерегаемся этих падений, потому что прежде всего нам будет больно. Потому что прежде всего нам придется потом выкарабкиваться из этой пучины проблем, которые мы сами себе создали в жизни. Нам. Поэтому мы остерегаемся. Но верующие не боятся того, что они могут каким-то образом утратить свое спасение. Почему? Потому что Христос дает нам обещание. Он обещает нам то, что Он никогда не отпустит нас, что Он всегда будет с нами. В Евангелии от Иоанна мы находим два таких обещания. На самом деле обещаний этих очень много. В Евангелии от Иоанна в 6 главе, в стихах с 38 по 40 Христос говорит, ведь я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу, но чтобы исполнить волю того, кто послал меня. А воля пославшего меня заключается в том, чтобы я не потерял никого из тех, кого он дал мне. Но чтобы в последний день я воскресил их, воля моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Христос говорит о том, что воля Бога Отца заключается не просто в том, чтобы Христос умер на кресте. Он говорит о том, что воля Бога Отца заключается в том, чтобы Христос воскресил из мертвых всех, кто доверил свою жизнь Ему. В 10 главе, в стихах с 37 по 39, мы читаем другое обещание Христа. «Если я не делаю то же, что делает мой Отец, не верьте мне. Если же я совершаю дела моего Отца, то даже если вы не верите моим словам, верьте делам, чтобы вы поняли и знали, что Отец во мне, и я в нем». Иисус говорит о том, что Он добрый пастырь. Иисус говорит о том, что Он не утратит, не потеряет никого, кто дан Ему. Отец любит меня, и потому я отдаю жизнь свою, чтобы потом опять взять ее. Никто не может ее отнять, я отдаю ее добровольно. У меня есть власть отнять ее, у меня есть власть ее забрать обратно. Мои овцы слышат мой голос. Я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут. Их у меня никто не отнимет. Никто. И вот это слово «никто» на языке оригинала, в греческом, оно означает «никто». То есть не может быть такой ситуации, когда, знаете, хорошо, никто не может похитить овцу, но овца же может сама уйти. Вот в категорию «никто» входит и овца. Она тоже попадает в эту категорию. «Сам себя похитить из рук Творца я не могу». Никто не может меня похитить. Никто. Уэйн Грудом в своем систематическом богословии следующим образом описывает эту истину. «Неотступность святых означает, что все те, кто истинно родился вновь, будут удерживаемы силой Божьей и сохранены, как христиане, до самого конца их жизни, и что только те, кто был неотступен до самого конца, родились вновь». Только те, кто не отступен до самого конца, на самом деле родились вновь. Родились ли вы заново? Родились ли вы вновь? Вот в чем ключевой вопрос, потому что есть очень тонкая грань между принятием христианства как эстетики, когда мне все нравится. Симпатичный собор, красивая музыка. Елочка даже есть. Вот внешний антураж мне очень нравится. Люди душевные, по большей части. Пока не узнаешь поближе, все такие хорошие. Мне все нравится. И мне нравится приходить, мне нравится, когда мне рассказывают что-то. Я так слушаю. Денег не просят, уже хорошо. Есть тонкая грань между вот таким эстетическим восприятием христианства и тем, что мы действительно доверили свою жизнь Богу, тем, что мы действительно отдали свою жизнь в руки Творца, тем, что мы сказали: «Ты мой Господь, и я буду слушаться Тебя, и я буду делать все, что Ты мне говоришь, и я родился заново. И Дух Твой Святой теперь живет во мне». Может быть, стоит испугаться. Прежде чем мы перейдем к любви, может быть, стоит нам испугаться. Может быть, стоит испугаться, если ваша жизнь – это практика без знания. То есть вы приходите в собор, вы приходите на богослужение. Может быть, вы пришли сегодня в первый раз, и вы думаете: я неплохой человек. Я на самом деле, в принципе, очень хороший человек. Мне коллеги на работе даже говорят, когда, не за спиной, а в лицо, они мне говорят, что я хороший человек. Особенно, если вы начальник. Если вы начальник, вы сразу намного смешнее, чем все остальные люди. Люди смеются над вашими шутками, потому что же вы начальник, правильно? Как раз начинает апостол Павел, в первой главе он показывает о том, что недостаточно быть неплохим. Вы не сможете предстать перед Христом и сказать о том, что Христос, я думаю, что ты должен пустить меня в рай, потому что я неплохой. Этого недостаточно. Вы можете быть неплохим человеком без Христа, христианство вам для этого не нужно. И если сейчас вы такой человек, у которого есть практика, но нет этого доверия Господу, вам стоит испугаться. Я не хочу, чтобы вы ушли с чувством ложной уверенности в вашем спасении, которого нет. Простите, пожалуйста. Если у вас есть знания без практики, если христианство – это что-то, что было с вами на протяжении всей вашей жизни, возможно, вы выросли в христианской семье. Я нет, я вырос в атеистической семье. У меня как бы не было даже вопросов, да, то есть я всегда знал, что мои родители не верят в Бога. Может быть, в вашей семье это по-другому? Может быть, вы выросли в христианской семье, вы всегда были вокруг христианства, вы всегда были рядом с христианством, вы знаете, что такое Рождество, вы знаете, что такое Пасха, вы знаете, что такое Адвент. Вам не нужно рассказывать о том, что это 4 недели подготовки к Рождеству. Вы все это знаете. Вы выросли с этим. Это никак не влияет на вашу жизнь. Это никак не изменяет вашей жизни. Никак не преображает ее. Вы просто верите по накатанной. И если это так, вам стоит испугаться сегодня. Вам стоит испугаться, вам стоит прийти сегодня ко Христу и попросить Его о прощении. Вам стоит прийти сегодня ко Христу и смириться перед Ним. Вам стоит сегодня родиться заново. Вам стоит испугаться. Возможно, вы человек, у которого есть осознание греха, но нет преображения. Ну, то есть, вы посещаете церковь в перерыве между вашими грехами. Ну, то есть, когда ты грешишь, потом выделяется, ну, попадает такое, да, свободное воскресенье. Сегодня что я делал? Я сегодня не грешу. А, ну, отлично, я в церковь могу прийти, потому что я не грешу сегодня, да? И вы понимаете, что вы грешите. И вы знаете, что вы грешите. И вы знаете, что вы живете во грехе. И вы приходите в церковь в перерыве между этими грехами. И вы думаете, ну, меня же научили о том, что я могу попросить у Бога прощения, Он меня простит, потом пойти опять нагрешить снова, да? Ну, потом еще раз попросить прощения. И вы не хотите меняться. Вы не хотите оставить свой грех. Вы не хотите оставить этот образ жизни. Вы не хотите преображаться. Вы хотите и дальше жить. И это могут быть большие вещи, это могут быть маленькие вещи, это могут быть, знаете, ну, не люблю я его. Ну, не хочу я его прощать. И я знаю, что непрощение – это грех, я знаю, что непрощение – это зло, я знаю, что непрощение вредит моему сердцу. Да. Я все знаю. Ну, давайте вы меня примете такой, какой я есть, а попрошу я прощения потом. Это могут быть маленькие вещи. Это могут быть большие вещи. Вы можете жить с вашей девушкой, можете жить с вашим парнем. И в церкви все так здорово. Но это не стоит того, чтобы менять мою жизнь. У вас есть осознание, но у вас нет преображения. И вам стоит испугаться. Или вы ищете духовный опыт. Я специально формулирую это как духовный опыт, потому что этот духовный опыт может быть совершенно разным. Это может быть, знаете, мне нравятся проповеди, в которых столько умных слов, непонятных слов, так вот, чтобы пришел, тебе сказали кучу непонятных слов, ты так проникся этими непонятными словами, ушел, одно-два непонятных слова запомнил, потом ты можешь друзьям своим рассказать эти непонятные слова, да, о чем была проповедь? Я не знаю, я не помню, но непонятно было. А раз непонятно, то значит хорошо, благоговейно, духовно. Или вы ищете, это интеллектуальный духовный опыт, да? Или вы ищете эмоциональный духовный опыт. Я хочу, чтобы меня зажгли, я хочу, чтобы здесь был рок-н-ролл, я хочу, чтобы все вот шаталось о том, что я испытал это чувство того, что я с Богом, и все здорово, и ничего не меняется, когда я выхожу из зала. Ничего. Жизнь остается прежней. Я ничего не делаю для того, чтобы расти в любви к Господу. Но духовный опыт потрясающий. И вы даже не понимаете, чем именно был этот духовный опыт. Соблюдать правила. Но ты в этом городе не один. И в Москве, вот как только ты почувствовал, что все замечательно, нужно испугаться. Потому что кто-то подрезал, кто-то по тормозам ударил. Экскаватор откуда-то, откуда ни возьмись, появился из-за угна. Все что угодно может произойти. Почувствовал вот такое расслабление. Испугайся. Испугайся. Не для того, чтобы испуганным потом вести машину, но для того, чтобы сконцентрироваться, для того, чтобы понять, что происходит вокруг тебя, для того, чтобы не терять этой концентрации. Если это история вашей жизни, испугайтесь. Испугайтесь для того, чтобы сконцентрироваться. Вам нужен страх, и это хороший страх. Просто жить в этом страхе мы не можем постоянно. Господь говорит нам о том, что Он дарит нам славу, новую будущую славу. Когда я проникаюсь вот этой любовью Христа, когда я осознаю, что ничто не может меня вырвать из рук Христа, я наслаждаюсь жизнью. Как я могу не наслаждаться жизнью, когда я проникаюсь такой любовью Христа? Когда я проникаюсь тем, что однажды Он разделит свою славу со мной. Кроме всего прочего, Он дает нам новые взаимоотношения с творением. Апостол Павел пишет, ведь все творение с нетерпением ожидает откровений сыновей Божьих, потому что творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Сейчас как раз в подготовке к Рождеству очень многие отрывки, которые я читаю в Священном Писании, связаны с тем, что произошло в книге «Бытие» в самом-самом начале. И знаете, что меня поразило? Когда описывается потоп, Господь говорит о том, что согрешили люди, а умирают животные. Согрешили люди, а умирают животные. И каждый раз, когда мы видим с вами картину рая, мы видим с вами, как преображаются не только взаимоотношения человека с Богом, преображаются взаимоотношения творения с Богом, всего творения. Творение начинает жить по другим правилам, творение начинает жить по другим законам. Мы видим с вами, как лев и ягненок могут находиться рядом друг с другом. И это не та история, которая сейчас вот облетела, да, все средства массовой информации про тигра Амур и про козла Тимур. Если вы не слышали этой истории, мне повезло, потому что я вам могу рассказать о том, что козла Тимур привели к тигру Амур на съедение, но козел Тимур выгнал тигра Амур из его вольера. И теперь они лучшие друзья, ходят вместе по участку, и все вроде бы хорошо. Но все зоологи говорят о том, что это недолго, и тигр Амур рано или поздно съест козленка Тимур. Просто потому, что ну, в таком мире мы с вами живем. И тигр Амур не стал вегетарианцем. Он просто козла Тимура не ест. Он ест кроликов в настоящий момент. А в будущем мы увидим совсем другое творение. В будущем мы увидим с вами творение, которое примирилось. С самого начала мы были ответственны за это творение. И когда произошло наше грехопадение, изменились не только наши отношения с Богом, изменились отношения Бога с творением. Вот эта фраза «бессмысленность существования» – это, наверное, единственный пример, когда есть ссылка в Новом Завете на книгу Экклезиаста. «Суета-сует, все бессмысленно». Все не имеет смысла, все погоня за ветром. И апостол Павел использует ее здесь, и он говорит о том, что это бессмысленное существование, она присуща не только нам, это бессмысленное существование присуще также и всему мирозданию. Абсолютно все мироздание сейчас стонет, абсолютно все мироздание сейчас мается из-за того, что все умирают. Все. Но однажды все это изменится. Вы замечали совершенно уникальное какое-то взаимоотношение, душевное взаимоотношение между нами и природой? Но когда вы оказываетесь в горах, когда вы оказываетесь на берегу океана, когда вы оказываетесь даже в пустыне, и вдруг слышите эту тишину, вы наполняетесь благоговением, которое вы не можете объяснить словами. У вас совершенно уникальные, потрясающие, душевные взаимоотношения с природой. И вы не можете их объяснить. Связано это с тем, что все мироздание вокруг нас поет песню, которую мы не можем услышать, но мы чувствуем ее звуки. Это песнь прославления Творца, творение, которое прославляет Творца. И это чарует нас. Это на самом деле очаровывает нас. А писательница, христианская писательница Симона Вей, христианка, описывает любовь удивительным образом. Посмотрите, как она связывает человеческую любовь и мироздание. Плотская любовь во всех ее проявлениях, от самых высоких, запечатленных в браке, до самых низменных, отражающихся в оргиях, взирает на красоту, как на объект. Любовь, которую мы испытываем к величию небес, степей, моря и гор, и тиши природы, обрушивающиеся на нас, тысячи еле уловимых звуков, дыхание ветров, тепло солнца, любовь, которую испытывает всякий человек, позыв, незавершенное чувство, болезненная любовь, потому что мы любим то, что не может ответить нам взаимностью. Мы любим материю. Человек жаждет воплотить эту любовь, обратить ее к той, что ответит взаимностью, кто покорится. Осязание красоты связано с другим человеком. Выражение любви становится возможным. Но красота мира, вселенская красота, вот чего жаждет более всего наша душа. Красота мира, вселенская красота, когда я могу превратить вот это душевное переживание, которое я испытываю на берегу океана, на вершине горы, в пустыне, в степи, просто когда я выхожу в лес, когда я смогу преобразить это душевное переживание в духовное. В духовное, когда я смогу услышать, как творение прославляет Творца. Осязать это, чувствовать это, испытывать это. Вот чего ищет моя душа. И в этом послании апостол Павел открывает перед нами завесу. Он говорит о том, что у нас будут новые отношения с творением. Джордж Уитфилд, проповедник 18 века, сделал очень интересное замечание, очень интересное наблюдение такое. Он говорит, что когда мы приближаемся к животным, они рычат на нас, они лают на нас, а птицы шипят и улетают. Знаете почему? Они знают, что мы во вражде с их хозяином. Они знают, что мы во вражде с их хозяином. Они чувствуют Бога так, как не чувствуем Его мы. И они знают, что у нас и у Бога вражда. И поэтому они шипят, поэтому они лают, поэтому они рычат на нас, поэтому они знают, что у нас с Богом вражда. Настанет день, когда этой вражды не будет. Настанет день, когда все это закончится. Настанет день, когда мы будем жить совершенно новыми отношениями с творением. Настанет день. И вы знаете, что удивительно? Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем с нетерпением, ожидая полного усыновления, искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо ожидаем. Христианство отличается от любой другой религии, от любого другого мировоззрения вот чем. Любое другое мировоззрение говорит о том, что спасение – это когда мы покидаем этот мир, когда мы убегаем из этого мира, когда мы находим рай где-то там, где-то на небесах, где-то далеко, мы покидаем этот мир. Христианство говорит о том, что спасение – это когда рай приходит в этот мир, когда рай преображает этот мир. И в этом мире у меня теперь другие отношения с творением. Это кардинальное отличие. Мы поэтому и молимся в молитве «Отче наш», мы произносим слова «Воля Твоя да будет на земле, как на небе». Что воля Твоя спустится на землю, как она сейчас в полноте своей на небе. У нас будут другие отношения с творением. И когда я смотрю на творение, когда я смотрю на закат, когда я оказываюсь в горах, когда я оказываюсь возле моря, как я могу не наслаждаться жизнью? Как я могу не наслаждаться жизнью, когда я смотрю на всю эту красоту, и я понимаю, что однажды у этой красоты будут совсем другие отношения со мной. Однажды мне не нужно будет бояться диких животных. однажды они все будут домашними для меня. Новое отношение с творением. У меня будет новая молитва. Я буду по-новому молиться тогда. Апостол Павел говорит, также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. И вот эти вот слова, также и Дух помогает нам при всей нашей слабости, они касаются не только молитвы. Он описывает сейчас не только молитву, он описывает сейчас абсолютно все аспекты христианской жизни. Почему? Потому что мы не знаем даже, о чем нам следует молиться. Странные слова. Странные слова. Ну, мы говорили с вами о том, что молиться умеют даже неверующие люди. То есть берешь неверующего человека, сажаешь его в самолет, самолет начинает испытывать турбулентность, и, о чудо, человек знает, как молиться сразу. Он сразу молится, он сразу практикует это. Все знают, как молиться, все знают, как просить, все знают, как, знаете, особенно сейчас, да, то есть когда ты подъезжаешь к торговому центру, парковки нет, и ты начинаешь молиться, даже если ты неверующий человек. Господи, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста. О, спасибо, Господи, уже не надо. Все знают, как молиться. Но с другой стороны, представь себе на мгновение. Господь вам говорит, так, знаете, небеса разверзлись, да, Господь обращается к вам и говорит, у тебя есть 30 минут, полчаса. Я даю ответ, да, на все твои молитвы в течение 30 минут. 30 минут ты можешь попросить о чем угодно, и я скажу да, обещаю тебе, время пошло. Как быстро нас парализует. Как быстро мы поймем, что я не знаю, о чем просить, я не знаю, о чем молиться, потому что я сейчас о чем-то не о том попрошу, и моя жизнь превратится в фильм «Брюс Всемогущий» сразу, в течение 30 минут. Мне не нужно даже полтора часа фильма, мне 30 минут хватит для того, чтобы напортачить в моей молитве. Мы не знаем, как молиться. Мы не знаем, что говорить. Мы не знаем, как рассказывать нашим друзьям о Христе. Мы не знаем, как жертвовать деньги. Мы не знаем, как любить наших жен, наших детей. Мы не знаем, как это жить Духом Святым. Мы не знаем. И апостол Павел говорит, мы не знаем даже, о чем нам следует молиться, но Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Тот, кто исследует сердца, знает мысль Духа, потому что Дух ходатайствует за святых в согласии с Божьей волей. Он обещает нам, и Он говорит о том, что если Господь скажет вам, молись, и в течение 30 минут я скажу «да» на все твои просьбы, Дух Святой будет молиться за тебя. Дух Святой будет говорить, Дух Святой будет раскрывать мне. Когда ты не знаешь даже, о чем просить, Дух Святой будет раскрывать мне. Потому что бывают моменты в нашей жизни, когда нам настолько хорошо, что у нас снов нет. Или нам настолько плохо, что у нас снов нет. Когда настолько тягостно на душе, когда настолько кошки скребутся на душе, и я не знаю, что говорить Богу. Я не знаю, с чего начать. Не хочется молиться, я не знаю, о чем говорить. Бывают моменты, когда очень страшно. Когда очень-очень страшно. И ты не знаешь, как молиться. Ты не знаешь, как молиться, потому что ты думаешь, Господи, если я попрошу Тебя, а Ты скажешь нет, как мне жить дальше? Как мне жить дальше с Твоим ответом «нет»? Бывают ситуации, когда настолько все непонятно, настолько все запутано. Знаете, да, так в социальных сетях есть статус там. Встречается, во взаимоотношениях, помолвлены, женат, замужем, а есть все непонятно, все запутано. Вот у некоторых такой статус в жизни, все непонятно, все запутано. И Господь говорит о том, что в такой момент, когда все непонятно, в такой момент, когда все запутано, я буду молиться за тебя. Даже когда у нас не будет снов. Даже когда у нас не будет снов, чтобы выразить то, что происходит в нашем сердце. Даже тогда Господь настолько крепко, настолько сильно, настолько с такой любовью держит в своих руках нити нашей души, что Он обещает нам. Я буду молиться за тебя вздохами, тем, что не выразить словами. Даже тогда я буду молиться за тебя. Помните, Помните эту историю Авраама, когда Бог по секрету рассказывает Аврааму о том, что он собирается уничтожить Содом и Гоморру, Авраам начинает торговаться с Богом. «Господи, что если там будет 50 праведников?» Господь говорит: «Не уничтожу». Авраам говорит: «45». Господь говорит: «Не вопрос». Авраам говорит: «40». Господь говорит: «Не вопрос». 30. «Не уничтожу». 20. «Не уничтожу». О чем думает Авраам в этот момент? Об урбанистическом богословии? О взаимоотношениях, о пропорциональном взаимоотношении праведников к остальному населению города? Он думает об одном, о том, о чем он не говорит. Потому что в такие моменты, когда Господь говорит о том, что ты знаешь, я собираюсь уничтожить такой-то, такой-то город, а у тебя в этом городе живут близкие родственники. Ты не думаешь во всем городе. Ты думаешь: «Господи, подожди еще раз. Я правильно понял название города? Я правильно понял, о чем ты говоришь? Я правильно понял, кого ты собираешься уничтожить? А как же он? Как же она? Они что, тоже погибнут? Ты и их уничтожишь?» На протяжении всего спора Авраам думает о Лоте. На протяжении всего спора Бог думает о Лоте. Чье имя не упоминается в молитве? Имя Лота. Кто спасается? Лот. Бог отвечает на молитву, даже тогда, когда она не произнесена. Потому что иногда и без снов все понятно. Я знаю, когда мы сейчас говорим обо всем этом, очень легко начать примерять эту рубашку на себя и думать о том, что в моей жизни все несколько иначе. Именно поэтому апостол Павел продолжает дальше. Он говорит о том, что, ребят, когда у вас такая молитва, когда вы знаете, что даже когда вы не знаете, как молиться, Бог все равно молится за вас, как вы можете не наслаждаться жизнью? Вы проникаетесь любовью Христа настолько, что вы не можете не наслаждаться жизнью. И более того, он продолжает дальше, он говорит: мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу, потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына. Так что Иисус стал первенцем среди множества братьев, а кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. И мы привыкли к этой фразе. Мы повторяем эту фразу постоянно. Опять-таки, если вы пришли в церковь первый раз, вы наверняка произносили эти слова: что Бог не делает, все к лучшему. Да? Знаете такую поговорку? Что Бог не делает, все к лучшему. Или, если произошло, значит, должно было произойти. Мы произносим эти слова тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что мы не можем понять, мы не можем принять. У нас это происходит в жизни, и мы не можем с этим справиться. Никто не отдыхает на своей яхте на берегу Лазурного берега, да, то есть на Лазурном берегу, и не думает о том, что что Бог не делает, все к лучшему. Нет. Мы произносим эти слова тогда, когда нам трудно, мы произносим эти слова тогда, когда нам тяжело, но мы произносим их неправильно. Вы произносите чушь, если вы не верите во Христа. Извините, пожалуйста, вы произносите чушь. Знаете почему? Потому что если вы не верите в Бога, если вы не верите в Иисуса Христа, если вы не верите в то, что Бог есть в этом мире, мир абсурден. Он абсурден, у него нет смысла, у него нет логики. Ваше существование тоже абсурдно. Простите, не моя позиция, ваша позиция. Примите абсурд. Живите с ним. Что не происходит, то происходит. Масло масляное. Живите с ним. Но если я доверяю свою жизнь Богу, если я отдаю мою жизнь в руки Творца, если Творец руководит моей жизнью, то тогда самые страшные вещи в моей жизни не так страшны. Потому что тогда я могу перейти от вопроса «За что мне это? Почему ты меня наказываешь? Почему это происходит?» Я могу перейти от этого вопроса к тому, что «Господи, как ты собираешься это использовать? Что ты собираешься сделать? Как ты собираешься изменить мою жизнь? Как ты используешь это во благо? Я с нетерпением жду, как ты это используешь, потому что я не вижу, как это можно использовать. Но я знаю, что ты это сделаешь. Потому что я верю в тебя». Потому что я доверяю тебе, потому что я принял тебя. И я знаю, очень трудно сейчас отпустить из рук мечту. Потому что, возможно, вы слушаете все это, да, и вы думаете, это не даст мне мужа. Это не даст мне жены. Это не поможет моему разводу. Это не даст мне ребенка. Это не поможет мне выплатить долги. Когда мы держим нашу жизнь настолько сильно, и мы боимся отпустить, мы боимся довериться Богу, мы боимся это отдать Ему, потому что Он сделает с моей мечтой? Отпустите мечту. Только отпустив мечту, мечта может стать благословением. Только отпустив мечту, мечта может стать благословением вашей жизни. Отпустите вашу мечту, какой бы она ни была. И я знаю, что это трудно. Я знаю, что это трудно. Потому что боишься довериться Ему. А что, если подведет? А что, если просто возьмет и заберет мечту, а в ответ ничего не даст? Вот здесь как раз нам помогает вторая половина этого отрывка. То есть Бог не только обращает во благо все, что происходит в жизни верующего человека. Мы видим с вами фундамент этого обещания. Мы видим с вами, почему мы можем доверять Ему. Мы видим с вами Его любовь. И прежде чем мы прочитаем Его, я никогда не сомневался в том, что мои родители любят друг друга. Ну, вы растете в доме, да, то есть я помню, когда ребенком был, я как-то пришел с детского сада и спросил маму, говорю, мама, почему у нас семья такая, ну, не такая, как все? И она произнесла вещи, которые вот глубоко в душе у меня засели. Она говорит, ты знаешь, это потому, что мы любим друг друга. Я люблю твоего отца, твой папа любит меня. И мы очень сильно любим тебя. Потому что у нас в семье есть любовь. Мы не такие, как другие семьи. И я запомнил это. А потом родители взрослеют, и... Ну, я не видел, чтобы мой папа там целовал мою маму часто. И ты начинаешь не то, что сомневаться, но как-то... Ты не уверен, любит он ее или нет. Просто не уверен. И вот тогда, в мае 2003 года, в 7.30 утра, я помню, потому что даже не в 7.30, раньше, рано утром, где-то за полчаса до того, как я собирался встать, мне нужно было ехать на конференцию, раздается телефонный звонок, я подхожу к телефону, и отец очень спокойным голосом говорит, не волнуйся, все нормально, мама в реанимации. Я думаю, подожди, не волнуйся, все нормально. Мама в реанимации. Как ты составил такое предложение? Как ты произнес эти слова? Как ты произнес их настолько спокойно? Что значит «не волнуйся, если мама в реанимации»? У мамы случился инсульт. Ее забрали рано утром, отвезли в реанимацию. В реанимации вы не можете увидеть человека, который лежит в реанимации. Вы не можете с ним пообщаться. Ваше единственное общение – это врачи. Мама выжила. Она жива до сих пор. Но за несколько месяцев я увидел, как мой отец постарел. Я увидел, что он в буквальном смысле слова каким-то образом взял ее болезнь на себя. И за несколько месяцев у него не осталось ни седых волос. Он исхудал. Он всегда был рядом. Я увидел его любовь. Я не был уверен в его любви до этого момента, но когда я увидел его любовь, у меня не осталось сомнений. Я видел, как этот человек любит мою маму. И когда Павел говорит о том, что Бог, Господь, все обратит во благо в вашей жизни, он не просто это говорит, он говорит это не на пустом месте. Он говорит, потому что кого он заранее узнал? Он знал вас. Он знал, какими вы будете. Еще до того, как он сотворил мир, еще до появления вселенной, он уже знал вас. Тех и предопределил. Он не просто знал вас. Он знал, что произойдет в вашей жизни. Он знал, каким образом вы отвернетесь от него. Он знал все ваши грехи, даже те грехи, которых вы еще не совершили. Он уже их знал. И он сотворил вселенную таким образом, чтобы у вас не было другого выбора, кроме как принять его, кроме как доверить ему свою жизнь. Он предопределил вас быть подобными образу Сына Своего, так что Иисус стал первенцем среди множества братьев. Он посылает Своего Сына в этот мир для того, чтобы Его Сын, умерев на кресте, заплатил за ваши грехи. Он настолько сильно вас любит. А кого Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Он настолько сильно любит вас. Отпустите мечту. Отпустите мечту. Потому что пока вы держите ее в кулачке, который уже побелел от напряжения, она портит вам жизнь. Потому что вы постоянно думаете об этом, потому что вы постоянно переживаете об этом, потому что вы не можете наслаждаться жизнью. Отпустите эту мечту, отдайте ее Богу. И Он вернет вам благословение. Когда я проникаюсь любовью Бога, когда я осознаю любовь Бога, я начинаю наслаждаться жизнью. Я не просто наслаждаюсь жизнью, я не просто получаю удовольствие от жизни, я ощущаю новую поддержку Бога в моей жизни. Что же нам сказать об этом, если Бог за нас, кто против нас? Кто против нас? Кто осмелится выйти перед Богом и сказать «Я против Него»? Кто осмелится выйти перед Богом и сказать «Я обвиняю Его»? Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального? Самое страшное, что Бог мог сделать, Он уже сделал. И самое страшное, это когда Он заставил своего сына, Он убил своего сына вместо нас. И Павел говорит, если Он сделал это, что остается? Неужели после того, что Он сделал, он не даст всего того, что Он обещал, не даст всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес, и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Он говорит за нас. Он ходатайствует за нас. Что же может отлучить меня от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни. Написано, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней, но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Кто может отлучить меня от любви Христа? Написано, ради тебя нас убивают всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Ничто. Когда я знаю, когда я проникаюсь такой поддержкой, таким осознанием любви Христа. Как я могу не наслаждаться жизнью? Как я могу не получать удовольствие от жизни, когда я понимаю, что я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни сила, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви к Богу в Христе Иисусе, нашем Господе, ничто. Как я могу не наслаждаться жизнью? Это крещендо всего того, о чем Павел писал ранее. Я могу, хочу жить иначе, потому что я Христом любим. И эта любовь дарит мне пять вещей. Новую будущую славу. Она дарит мне новое отношение с творением. Она дарит мне новую молитву. Она дарит мне новые результаты. Она дарит мне новую поддержку. Когда я проникаюсь этой любовью, когда я проникаюсь, осознаю все то, что Господь делает в моей жизни, как я могу не наслаждаться жизнью? В следующий раз, вообще, мы вернемся с вами к изучению послания римлянам. Вернемся с вами через год, когда мы увидим, что Бог сам выбирает, а избрав, Бог не отступает. Мы вернемся через год к изучению послания римлянам. А на следующей неделе мы поговорим с вами о том, что многие из нас живут с конституционной монархией в голове. А это как? Это когда царь есть, но правят тараканы. Мы поговорим с вами о том, как справиться с такой формой правления, о том, что делать с такой формой правления. Мы поговорим с вами, начнем изучать Евангелие от Матфея, начнем изучать с вами Евангелие Царства и поговорим с вами о рождении царя. Следующие 4 недели будем говорить с вами о рождении царя. Есть 2 очень важных вопроса Бога. Если вы в церкви в первый раз, вопрос, который задаст вам Господь, это «Что ты сделал с даром моего сына?» Вы будете пытаться ему сказать о том, что вы были неплохим человеком, вы будете пытаться ему сказать о том, что вы сделали, о том, как вы поступали в жизни, что вы заслужили быть в раю. Ему это не интересно. Ему интересен ответ в вашем случае только на один вопрос. Что ты сделал с даром сына? И он спросит вас. Дар Сына заключается в том, что Христос умирает на кресте за наши грехи. И умерев за наши грехи, Он дает нам сейчас жизнь вечную по благодати. Мы можем принять этот дар в молитве, обратившись к Богу, или отвергнуть его. Вопрос, который Бог вам задаст. Ты принял дар или ты отверг его? Вопрос, который Он задаст всем верующим. Что ты сделал с дарами Духа Святого? Что ты сделал со всем тем, что я дал в твоей жизни? Что ты сделал с этими дарами? Каким образом ты использовал эти дары? Что ты сделал с дарами Духа Святого? Некоторым из нас нужно снять, наконец-то, оберточную бумагу с даров Духа Святого. Потому что они так и лежат. Знаете, как бывают такие подарки, которые ты не открываешь, они так и лежат где-то в уголке, пылятся. Да? Для некоторых это именно так. Мы как раз 13 числа на следующей неделе до богослужения поговорим с вами о том, как использовать. У каждого из нас есть наш уникальный образ. Это особенности характера, Божьи дары, разнообразный жизненный опыт, активно используемые таланты, заветное желание сердца. Каким образом мы, как мы используем этот образ в нашей жизни? Что мы делаем с ним? Что мы делаем со всем тем, что Господь дал нам? Как мы используем это во славу Его? 2 вопроса. И знаете, что забавно? Забавно, что верующие и неверующие все время путают эти вопросы. Неверующие норовят ответить, что они сделали со всем тем, что Бог им дал. Я сделал это, да? А верующие, они такие, я принял же дар спасения. Чего ты от меня еще хочешь? Я же знаю ответ на первый вопрос. Господь хочет, чтобы мы использовали эти дары. Господь хочет, чтобы мы использовали весь наш жизненный опыт. С точки зрения применения, выучите наизусть послание римлянам. 8 главу, стихи с 38 по 39. Выучите наизусть то, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ничто в этом творении не может отлучить нас от любви Господа в Иисусе Христе. Выучите эти стихи наизусть. Используйте эти истины для того, чтобы мотивировать себя, реализовывать те дары, возможности, которые дает Господь во славу Божью. Не для того, чтобы напоминать себе о том, что вы не можете потерять спасение, а для того, чтобы использовать эти дары во славу Божью. Мотивируйте себя этим, вот этой внутренней мотивацией, любовью Христа. Богослужение закончится. Вы покинете собор, выйдете на улицу. Там сейчас уже темно. И постепенно слова, о которых мы говорили сегодня, рассеются. Вы забудете их. У меня нет никаких иллюзий, нет никаких обид. Я знаю, что через 3 дня вы с трудом вспомните, о чем была эта проповедь. Это нормально. Я сам такой же. Что бы я хотел, чтобы вы сделали? Остановитесь. Замрите на мгновение. Проникнитесь любовью Христа. Проникнитесь любовью Христа. Проникнитесь осознанием того, как сильно Господь любит вас, потому что вы сможете наслаждаться жизнью только тогда, когда вы проникнетесь любовью Христа. Осознайте это. Примите это. Прочувствуйте это. Вы забудете обо всем. Не забывайте об этом. О любви Христа. Потому что тогда и только тогда, когда я проникаюсь любовью Христа, тогда я наслаждаюсь жизнью. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и, Отче, я прошу Тебя, напоминай нам всегда о Твоей любви. Дай нам проникнуться Твоей любовью, дай нам не забывать об этом, дай нам, Господь, не скатываться к тому, чтобы жить как рабы, жить как слуги в Твоем доме, но помнить, что мы сыновья, которых Ты сильно любишь, помнить, что, Господь, потому что мы Твои сыновья, потому что мы приняты Тобою, даже трагедию Ты превратишь в благословение. Мы отдаем Тебе наши мечты, Отче, мы оставляем их у ног Твоих. Мы просим Тебя со всей искренностью сердца, да свершится воля Твоя. Мы освобождаемся, Господь, от наших идолов, потому что прославлять мы хотим только Тебя. И, Отче, я молюсь сейчас за тех, кто не знает еще Тебя, молюсь о том, чтобы у них хватило смелости, решимости довериться Твоей любви, прийти к Тебе и сказать: «Отче, прими меня таким, какой я есть. Прости меня за мои грехи. Прости меня, что так долго я бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я принимаю дар Сына Твоего, спасение и вечную жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь».